«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин. Я очень рад видеть вас, иметь возможность общаться с вами. Ну и начнем мы, как обычно, с опроса, вызванного актуальными, драматическими, но, слава богу, не трагическими, а для многих даже позитивными событиями. Скажите, пожалуйста, почему бизнесмены часто, я фиксирую это слово, потому что бизнесмены часто уважают труд, но мы почти все, мы сталкивались с ситуацией, когда бизнесмены не уважают труд, в том числе чужой труд, и демонстрируют это неуважение публично и ярко. Я спрашиваю вас именно про эти ситуации. Как вы думаете, когда бизнесмены не уважают чужой труд, как вы думаете, почему это происходит? Если вы думаете, что дело в самой природе бизнеса, потому что нельзя уважать то, что ты эксплуатируешь, а бизнес эксплуатирует именно чужой труд, звоните 8-495-637-65-19. Если вы думаете, что неуважение многих бизнесменов к труду вызвано самой природой бизнеса, потому что нельзя уважать то, что вы эксплуатируете, звоните 8-495-637-65-19. Если же вы думаете, что причиной является государство, которое ставит бизнес в такие условия, когда труд ничего не стоит и ничего не значит, а, соответственно, невозможно его и уважать, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-18. То есть, если в неуважении бизнеса к труду вы считаете виноватым государство, саму природу бизнеса, извините, последняя цифра 19, если вы считаете, что виновато государство, последние цифры 18. Откуда возник этот вопрос? Из, в общем-то, ярких событий на форуме «Синергия» в Санкт-Петербурге Игорь Рыбаков, основатель корпорации «Технониколь», это производство стройматериалов из Магнитогорска, с состоянием $1.3 миллиарда по Forbes в 2019 году, разбросал в зале $20 000 по некоторым заявлениям купюрами по $1 с подписью на каждой купюре X10. Типа приумножив 10 раз, то есть до $10. Сам он объяснил свой поступок двояко. С одной стороны, он заявил публично, потрясающая фраза, я ее процитирую дословно: «Этот билет – символическая открывашка», так и сказал открывашка, «начало пути для человека, которому он достался». То есть это такая красивая бизнес-легенда о том, что вот ему отец когда-то дал долларовую купюру, на которой, значит, дал ему эту купюру и дал наказ приумножить и передать эти доллары другим. Ну, как я понимаю, дело было в 90-х, когда доллар был сакральной ценностью. В начале 90-х было неважно, сколько у вас долларов, важно, что они у вас есть. И даже с $10 в кармане, я помню, в 90-м году я себя чувствовал просто миллионером, у которого было, перед которым было открыто все. Возможно, что сработали такие инстинкты. Но в любом случае официально господин миллиардер дал на форуме «Синергия» такой позитивный заряд, что вот я хочу разбросать всем деньги, на каждом деньги написал типа умножить на 10, то есть приумножить в 10 раз, вероятно, до $10, хотя, может быть, там были купюры покрупнее, потому что представить себе миллиардера, который $20 000 будет лично помечать, я как-то не могу, но, с другой стороны, может быть, кому-то из сотрудников поручил, не знаю. В общем, идея была в том, что вот это станет таким стимулом для людей заниматься бизнесом и пытаться расти над собой. Где здесь логика, я понимаю, не очень хорошо, но, вероятно, господин миллиардер понимает, и какая-то логика, может быть, и была. А в соцсетях он написал совершенно другое. Он написал, что это шикарная реклама, и если это сделать, то его запомнят надолго. Это действительно верно, потому что это очень эффективный способ рекламы. Мы никогда бы не говорили о господине Игоре Рыбакове, да, и форуме «Синергия» в Санкт-Петербурге, «Синергия», если бы не произошел этот замечательный эпизод. Но я не уверен, что это та реклама, которая может кому-то помочь. Таких случаев на самом деле было много. В 2012 году Дуров Павел, создатель ВКонтакте, а потом Телеграма, да еще совсем молодой человек, разбрасывал на Невском проспекте из окна дома 5000-ные купюры. Его обвинили в том, что он снимал давку на видео, что он издевался над людьми. Не помню, извинялся он или нет, но, в общем, с имиджем у него из-за этого произошло все плохо. Ну, на самом деле, Павла Дурова тогда простили, потому что все понимали, что, во-первых, человек очень молодой и очень успешный, то есть есть основания, чтобы ему снесло крышу. А с другой стороны, ну, все-таки это интернет-бизнес, они там все какие-то не совсем обычные люди, чтобы не употреблять слово «нормальные». Жириновский периодически раздавал деньги, и я сам был свидетелем, когда он на одном из ток-шоу много лет назад, дело было уже совсем поздно, уже метро не ходило, уже было после часа ночи, ну, после 12 ночи было понятно, что много молодежи из массовки не успеют домой на метро, и он раздавал им деньги на такси, но это выглядело нормально, это не было... так сказать, вот демонстрации своего статуса, он сказал, ну, вы, если вы сюда из-за меня пришли, значит, я вам должен это компенсировать, что вам сейчас придется ехать на такси. Кого-то спрашивал, где он живет, там от 200 до 400 рублей давал, а кому-то просто давал 300 в конце, когда уже устал. Но вот на день рождения, на 220-летие Пушкина, он, тот же самый Жириновский, выходил на Красную площадь, ну и, в общем, уже проявил неадекватность, на мой взгляд, потому что раздавал людям на Красной площади 1000-рублевую купюру со словами «пусть покушают», это вызвало, в общем, сильно негативную реакцию. Схожий эпизод был в Гонконге. На Рождество 2018 года молодой миллионер, который заработал на криптовалюте и стал миллионером на криптовалюте, в бедном районе с крыши разбрасывал купюры. Его арестовали, потому что в Гонконге нелицензирование раздачи денег бедным запрещено и является, строго говоря, преступлением. Но в любом случае, что я хочу сказать, почему я говорю об этом как о проявлении неуважения к труду? Потому что деньги – это вещественный труд. А вот мы об этом как-то забываем. Деньги – это не только возможность быть свободным, это не только возможность благополучия, это не только страховка, это не только спасение от каких-то несчастий, которые можно избежать при помощи денег. Это не просто возможность жить. Деньги – это наш с вами овеществленный труд. Тот, кто проявляет неуважение к деньгам, он проявляет неуважение к труду, в том числе к своему собственному труду. И человек, который дает там милостыню, занимается благотворительностью, да, я понимаю, это человек, который свой труд, пусть сверхуспешный, безусловно, он не считает себя жуликом, он считает себя тружеником, а передает другим людям, которым не так повезло в жизни, может быть, даже которых он сам и ограбил. Такое тоже бывает. Это понятно. Но когда человек просто на бизнес-форуме разбрасывает деньги с потолка или на улице в центре богатого города разбрасывает деньги из окна, это неуважение к труду и к своему собственному, и к труду других людей. Поэтому, собственно, я и задал вопрос. Чем вызвано неуважение к деньгам у бизнесменов? Если вы считаете, что дело в самом бизнесе, потому что нельзя уважать то, что эксплуатируешь, а бизнес эксплуатирует труд, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что причина специфически российская, потому что государство ставит бизнес в условиях, когда труд ничего не стоит и ничего не значит, это тоже правда, звоните 8-495-637-65-18. Давайте примем звоночек. Константин из Краснодара, вы в эфире.
Добрый день, Василий Иванович. Здравствуйте. Ну, на ваш вопрос, я думаю, что неуважение к деньгам вызвано отношением государства. Чем меньше налоги, тем они больше позволяют солить деньгами тем людям, которые их имеют.
Угу. Ну,
если понятно. Если бы, как говорится, было бы нормальное соотношение заработка и вложения в государство, в народ, то было бы все.
Да, это тоже верно. Люди удерживаются в искусственной нищете. Просто удерживаются в искусственной нищете. Это вся государственная политика, на мой взгляд, на это направлена. И, естественно, бизнес, как и все, мы подражает государству в этом отношении. Если государство презирает труженика, можно вводить награду героя труда сколько угодно, пожалуйста, но бизнес вслед за государством будет презирать труженика. Причем бизнес, как никто другой, знает, что государство не защищает права труженика. Скажем, в Китае любое предприятие обязано повышать минимальную заработную плату и в целом повышать уровень заработной платы для своих сотрудников. А если предприятие этим пренебрегает, то это чрезвычайное положение, и с этим предприятием начинают разбираться, как будто оно находится в кризисе. В результате этого с 2010 года в Китае практически исчезла нищета, хотя Китай всегда был очень бедной страной. Ну, страной с большим количеством бедного населения. Нищета там практически исчезла. А у нас с 2010 года она возросла, и не нужно кивать на санкции. Потому что главные санкции, которые существуют, это результат, собственно, государственной политики. Против нас не Запад ввел санкции, а правительство России и Банк России под руководством Медведева и Набиуллиной, на мой взгляд. Так что Дине номер телефона 8 800 297 02, я об этом забыл практически. Пишите нам в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 и тоже 297-02. Смотрите нас по Ютьюбу, участвуйте в обсуждении в социальных сетях, но ради бога будьте крайне аккуратными в Фейсбуке, и если вдруг будете нас обсуждать в Инстаграме тоже. Мне специалисты разъяснили, почему у меня почти в два раза ликвидировали, сократили количество подписчиков. Я, оказывается, выступал против протестов в Гонконге. Это якобы не нравится администрации Фейсбука. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера. По Москве. Экономика с Михаилом Делягиным.
Да, добрый день. Вот вы пишете, что умер вице-спикер Евгений Бушмин в возрасте 61 года, вице-спикер Совета Федерации. Ну и некоторые иронизируют, так сказать, по этому поводу, что, мол, еще один единорос делом опроверг пенсионную реформу. С этим действительно не поспоришь, но на самом деле господина Бушмина я знал, правда, достаточно давно. Он в конце 90-х, начало нулевых был заместителем министра финансов, и он по своим служебным обязанностям участвовал в создании нынешней чудовищной системы межбюджетных отношений, когда центру направляются все деньги, а регионам не достается практически ничего. Он был добросовестным чиновником, он отнюдь не был инициатором этой системы, он был исполнителем. Как и у большинства чиновников, которые занимаются неправедными делами, у него был выбор или уйти, или остаться и защищать то безумие, чего он, скорее всего, понимал. Он не рвался, так сказать, защищать, он не демонстрировал чрезмерного энтузиазма, и он был таким хорошим специалистом, из чего я могу сделать вывод, что он понимал, что происходит и в чем он участвует. Как и очень многие люди на должностях, он сделал выбор в пользу того, чтобы защищать систему против людей. Вот. Он сделал прекрасную карьеру. В 2001 году он ушел из должности заместителя министра финансов в Совет Федерации. И с того времени, 18 лет, он был членом Совета Федерации и стал даже вице-спикером Совета Федерации. Вот. И в 61 год, в общем-то, он действительно безвременно скончался. Говорят, после тяжелой продолжительной болезни. И я боюсь, что это является в том числе следствием того, что он понимал, к чему и каким образом он был причастен. Совестливые люди, которые в силу тех или иных обстоятельств, от слабости характера до каких-то серьезных обстоятельств, участвуют в пагубных для общества делах, они от этого страдают, и они действительно очень часто умирают достаточно рано. Поэтому я не хотел бы, чтобы вы, так сказать, по этому поводу злорадствовали. Давайте примем звоночек. Григорий из Иркутска в эфире.
Михаил Геннадьевич, добрый вечер.
Здрасте.
Значит, по поводу вашего вопроса, чем обусловлено такое отношение? Ну, конечно, в первую очередь, это после развала Союза рабочий человек превратился в крепостного раба. Согласитесь, что все с советских времен привыкли работать и готовы были ходить на работу каждый день, даже если не платят.
Да и ходили.
Столовые не кормят, все ходили на работу, не получали денег, неизвестно, как кормили свою семью. Бизнесмены и чиновники расслабились полностью. Второе. Наше время. У меня лично жизнь протекает от Сибири до Сахалина включительно. Я знаю, что такое лесная отрасль, общественное питание и лосось. Лично я.
Хорошие виды бизнеса.
Да. Так вот, уровень зарплат у людей не поднимается вообще. Абсолютно.
А сколько лет не поднимается? Сколько лет не поднимается?
Я вам конкретно скажу. У моих друзей в мебельной фирме на Сахалине с 2009 года, с 2010 года совсем не поднимается.
9 лет. Угу. Так.
Да, 10 лет. Значит, и самое, что интересное, что я был лично и помощником депутата от одной партии, двигался, организовывал людей. Люди сами себя не уважают, не уважают свой труд. Чтобы поднять кого-то на протест, невозможно. Невозможно. Будут ходить, будут скулить, но отстаивать свои права не пойдет никто. И последнее. Значит, более мешно в этой стране живут такие, как я. То есть, у кого доход вне закона, за рамками закона. А вот именно законопослушные граждане, рабочие люди, живут очень плохо. Большое спасибо.
Спасибо вам. Я полностью согласен со всем сказанным. Единственное, что я не могу не обратить внимания, что вот фраза «люди сами себя не уважают» – это подход, в общем-то, достаточно благополучного человека. Я, хотя сам человек благополучный, и у меня все очень хорошо, с моей точки зрения, и на фоне, я думаю, большинства граждан Российской Федерации, но я в своей жизни бывал в разных шкурах и в разных ситуациях. И я могу сказать, что если вы пару месяцев, просто пару месяцев, не будете есть мясо, просто не будете есть. Не потому, что вы идейный вегетарианец или веган, а просто вот у вас не будет на это денег, то у вас качественно изменится энергетика организма, и вы сможете только скулить. Не потому, что вы плохой или хороший, или сами себя не уважаете, а потому, что у вас сил не будет для протеста. У вас будут силы, чтобы дойти до работы, там на станке отпахать и вернуться домой. Это проблема биологическая, энергетическая. Вторая проблема. Люди убедились в безнадежности. Людей очень много раз поднимали на протест за последние 20 и тем более 30 лет. И люди убедились, что когда их поднимают на протест, их кидают как пехоту под колеса каких-то машин, дальше по их спинам подпрыгивают и залезают чуть наверх, а на них уже не обращают внимания. И они попадают под удар со всей силы. И причина не в том, что люди сами себя не уважают, а в том, что люди битые и поняли, что прятаться выгоднее, чем протестовать. Потому что протест раздавит. Давайте еще примем звоночек. Антон из Хабаровского в эфире. Антон из Хабаровска.
Здравствуйте. У меня вопрос про деньги. Зашел как-то в магазин и стал свидетелем разговора. Охранник говорит кассиру: белая зарплата 5-го, а серая 20-го. Вот вопрос. Вот причина этого явления...
Элементарно. Спасибо. Элементарная причина. У нас построена уникальная налоговая система. В России превращена в налоговый рай для миллиардеров, поэтому к нам всякие депардье тут косяками, и налоговый ад для всех остальных. А господа либеральные реформаторы сначала выписали себе чудовищные зарплаты, а потом решили, что им неохота платить налоги в этой стране. Ну, понятно, если относиться к России так, как относятся либералы, то действительно платить ей налоги стыдно. Вот. В результате у нас чем человек беднее, тем больше с него тянет государство. Во всем мире прогрессивная шкала обложения. Чем человек богаче, тем он больше получает. В Америке за последние лет 7 доля людей, которые вообще не платят подоходный налог, выросла с 41% до 47%. Это бедные и студенты. Потому что человек с минимальными доходами, с низкими доходами, налог не платит совсем. У нас ситуация противоположна. Если вы обычный человек, даже с доходами ниже прожиточного минимума, из вашего фонда оплаты труда изымают сначала 30% обязательных социальных взносов, с остального 13% получается на круг больше трети. Если вы богатый человек, то уже не 30% обязательных соцзносов с вас берут, а только 10%, там, по-моему, с 80 с чем-то тысяч рублей в месяц начинается эта шкала. А если у вас есть деньги, чтобы нанять налогового консультанта, то, простите, вы все свои доходы прогоняете через индивидуальное предприятие и платите 6% с копейками, если вы богатый. А если вы богатый и еще и нечестный человек, вы свои доходы оформляете через фиктивные операции на рынке ценных бумаг. Это преступление, но никого за это преступление еще не поймали за всю историю введения этого в состав Уголовного кодекса. И получается ситуация, что если вы человек бедный, даже с доходом ниже прожиточного минимума, то с этого состояния ниже прожиточного минимума у вас заберут больше трети. А если вы богатый, вы можете платить 6% с копейками, если вы честны. А нечестные можете вообще не платить ничего совсем. Вот в этой ситуации большинство людей, которые удерживаются в нечеловеческой бедности, потому что у нас только количество людей с доходами ниже прожиточного минимума, по официальным данным Росстата, в первой половине этого года 19,8 миллионов человек. Это официальные данные. Вот. А это нищие, а бедных, я думаю, в целом 75% населения. В этих условиях, естественно, что бедный человек не имеет возможности платить эти налоги и уходит в тень. У нас еще года три назад в тени работало, по оценкам, 30 миллионов человек. Это 40% всей рабочей силы. При этом порядка 13 миллионов человек работало только в тени. А при этом на это наложилась пенсионная реформа. Какой смысл платить налоги государству, когда это самое государство 14 триллионов наших денег заморозило в федеральный бюджет? В общем, понятно, что это смысла не имеет. Поэтому единственная надежда – я плачу обязательные социальные взносы, чтобы мне потом была пенсия. Пенсионными реформами, а кража у нас 5 лет жизни – это уже пятая пенсионная реформа подряд, государство наглядно доказало всем, даже самым ограниченным людям, что пенсии у них не будет. Что оно не для того существует, чтобы кто-то в России мог жить на нормальную человеческую пенсию. В результате мы видим, что людям незачем работать в белую. Более того, работать в белую экономически невыгодно. Потому что если вы будете откладывать какие-то регулярные деньги, скажем, на валютный депозит в Сбербанке или просто на депозит в Госбанке, то это будет намного выгоднее, чем уплата пенсионных взносов. В пенсионные взносы тех же самых сумм, которые растворяются непонятно куда. Причем деньги на депозит, если с вами что-то случится, ваши семьи останутся, а ваши пенсионные взносы будут у вас отняты. Вот и все. А пауза будет короткой, не переключайтесь, пожалуйста.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, не могу не отреагировать на новости про прививки. Понимаете, прививки, безусловно, необходимы, но есть два ограничения. Для того, чтобы делать все прививки своим детям, нужно понимать, что первое, врач, который вам рекомендует прививки, понимает, что он делает. И знает, о чем он говорит, откуда у нас в Москве найти таких врачей после реформы здравоохранения, когда система здравоохранения стала больше напоминать систему здравозахоронения. И второе, должен быть контроль за качеством этих самых вакцин, чтобы они детям помогали, а не калечили детей. А откуда можно взять контроль за качеством вакцин, когда, пардон, с контролем за качеством водки определенные проблемы, и даже с контролем за качеством сыра и молока проблемы, хотя этот контроль значительно проще. Так что причина в недоверии государству, которое это государство заслужило абсолютно честно. Когда государство начнет вести себя по-человечески, а не агрессивно в отношении нас, когда нас государство перестанет обманывать, паника по отношению прививок закончится. Не говоря уже о том, что прививки от гриппа напоминают просто бред и способ, так сказать, обогащения тех или иных чиновников, потому что вирус гриппа мутирует постоянно, как нам те же самые врачи рассказывают. Ну и скажу по секрету, Есть хорошее народное средство от гриппа. Мы как раз входим в этот сезон. Профилактика близка к 100%. Просто каждое утро промываете нос хозяйственным мылом. Вот этим вот коричневое старое хозяйственное мыло со струбьями, которое стоит копейки. Ну, можно еще дегтярным промывать. Ну, правда, ощущения такие, что большинство из людей предпочитает грипп, 90%. Но каждый день утром перед выходом из дома промывать нос и вечером, когда приходите домой, промывать нос вот этим вот самым хозяйственным мылом, это вещь очень надежная и очень эффективная. Она безумно неприятна, могу сказать по себе, но она абсолютно безопасна для здоровья. Давайте примем звоночки. Рената с Челябинска, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Да. Вот и возвращаясь к прошлой этой теме передачи, я пытался дозвониться. Я вот не могу понять, может, вы мне объясните, как при капитализме вообще возможно существовать демократия? Это каким способом? Если у нас диктует, значит, капиталист своим работягам свою волю за свои деньги, они между собой борются. Где здесь все-таки выбор народа?
Понятно, демократия? Понятно. Значит, вот. Да, второй вопрос.
По теме. Ага. Вот, я еще секундочку вашу отвлеку внимание. Понимаете, то есть для капиталиста, вот для этого вы же говорили, владельца Технониколя, для него работяга – это инструмент. Странно было бы, если бы вы пришли бы в лес и начали уважение своей пиле. Когда начали пилить дерево, уважение пиле оказывать.
Ну, вы знаете, я могу сказать, еще. Я приношу извинения.
Как он, о каком уважении может идти речь, если он за работягу, он не видит человека?
Понятно. Вы знаете, даже если видеть инструмент, ну, конечно, разговаривать с пилой и никто из моих знакомых не разговаривал, но мои знакомые плотники и столяры к своему инструменту относились с величайшим уважением. Пылинки с него сдували. И реально, даже я сам, отслужив в армии, оказался в ситуации, когда, значит, лодка перевернулась, и полетел я, так сказать, по камням в потоке воды. И потом мне просто все вспоминали и смеялись надо мной, потому что я по армейской привычке, значит, я лечу по поросшим мхом валунам, нужно за что-то цепиться, а я двумя руками автоматически над головой держу весло, как автомат, потому что в меня вбито, что может быть все, что угодно, но автомат должен быть сухой и исправный, а выживешь ты или не выживешь, это уже твои проблемы. Вот то же самое по отношению к инструменту у людей, которые привыкли зарабатывать себе на хлеб своим трудом, а не своим воровством. Поэтому разговор о том, что рабочий для капиталиста – это просто инструмент, и поэтому его уничтожают, вы знаете, ни один человек, который работает, свой инструмент уничтожать не будет. И унижать не будет, и портить не будет. Что касается демократии, она, безусловно, носит классовый характер. И демократия в буржуазном обществе – это для буржуев, для тех, кто является капиталистами, для тех, кто является уникальными специалистами, обслуживают их. Советский Союз очень сильно изменил систему, потому что он создал угрозу для капитализма, и пришлось задабривать рабочих. Задабривать пришлось не только деньгами в форме социального государства, но и допуском к принятию решений, развитием демократии. И когда Советский Союз рухнул, мы увидели, как демократия стремительно свертывается. Итак, подводим итоги нашего голосования, дорогие друзья. 30%, чуть меньше, считают, что многие бизнесмены не уважают труд просто в силу самой природы капитализма, потому что невозможно уважать то, что ты эксплуатируешь. Чуть больше 70% считают, что бизнесмен не уважает труд, когда он его не уважает, потому что он поставлен в соответствующие условия государством, которое, так сказать, всячески унижает трудящихся и лишает их защиты, и подражает этому государству своей деятельности. Я могу сказать, что это очень позитивный, на мой взгляд, результат голосования. Я не могу сказать, что кто-то прав, кто-то не прав. И та, и другая позиция имеют место. Я считаю, что они, в общем, отражают те или иные части действительности. Но, обратите внимание, соглашаясь с тем, что бизнесмены не уважают свой труд, вы, 70%, более 70%, возлагает ответственность за это не на них и на неустройство мира, а конкретно на государство, которое ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. То есть когда государство исправится, исправятся и бизнесмены. И это, точнее, когда мы исправим государство, то исправятся и бизнесмены. Это, на мой взгляд, очень-очень позитивное отношение к реальности. Ну и поскольку нам звонили сейчас люди из Восточной Сибири, не могу не прокомментировать новость из Восточной Сибири, что с августа месяца медведи в массовом порядке выходят к поселкам, нападают на людей, есть жертвы, есть люди, убитые уже медведями, и в связи с этим в Забайкальском крае, бывшей Читинской области, объявлено, в общем, соответствующее тревожное положение, местные власти предупреждают всех граждан, что нужно очистить помойки от еды и трупов домашних животных, нужно выбрасывать остатки еды подальше от дома, нужно быть крайне внимательными и так далее. Комментарии к этим призывам региональных властей, ну, в общем, пугающие, потому что общая позиция заключается в том, что пожары, простимулированные российским государством, российскими властями, в том числе, так сказать, нежеланием этих властей исполнять свои обязанности, уничтожили природную среду обитания медведей, и они вынуждены жаться к людям. На самом деле, эта ситуация, это объяснение вполне логично и вполне правдоподобно, на мой взгляд. Я несколько лет назад был на Камчатке, там была реальная на юге Камчатки проблема, потому что люди слишком много добывали рыбы, а медведям рыбы не хватало, и в результате медведи, которые привыкли питаться рыбой, стали приходить в населенные пункты и, что называется, жить на помойках. Потому что добыть себе привычную еду в природе они не могли. А поскольку медведь – существо крайне умное, и в отличие от представлений москвичей, по крайней мере, крайне агрессивное и смертельно опасное, это реально было общественной и социальной проблемой на Камчатке. Но я думаю, что немножко меньше стали добывать рыбы, если, то, соответственно, ее поголовье восстановилось, и медведям стало жить попроще, проблема снялась. А вот с лесными пожарами ситуацию так просто не решить. Правда, китайские власти пытаются ее решить за российские, пытаясь приструнить свой бизнес, так сказать, на российской стороне, чтобы не слишком сильно занимался хищничеством. И в этом отношении я очень уважаю китайские власти. Но было бы неплохо, если бы им подражали бы хоть кто-нибудь с российской стороны. Так, 6148 спрашивает. Скажите, пожалуйста, по каким вопросам допрашивали Юмашеву? Ну, слушайте, это наша депутатша, которая ломанулась в США, ее там допрашивала ФБР. Ну, знаете, я, правда, никто и никогда не подозревал меня, что я работаю в ФБР. Вот среди обвинений, выдвигавшихся в мой адрес, такого не было, так что я просто не знаю. Почему она скрывает суть вопросов к ней со стороны США? Ну, во-первых, вопросы бывают стыдные, а во-вторых, она сейчас находится еще на территории Соединенных Штатов Америки. Если она будет слишком много рассказывать, то ее просто могут посадить, арестовать. И она хочет, так сказать, вырваться оттуда. Потому что если она распустит язык, находясь на территории США, ее реально могут и посадить, и убить могут. Это же демократия. Там же, так сказать, они же сами пишут для себя законы, для них международных норм не существует. США суверенная страна, в отличие от Российской Федерации. Поэтому я думаю, что когда она вернется, мы об этом узнаем. А причина может быть в том, что она там на мероприятии, которое организовали структуры Виксельберга. А Виксельберг – это российский бизнесмен, который находится под американскими санкциями. И, соответственно, все, что связано с людьми, которые находятся под санкциями, вызывает пристальное внимание американских чиновников. Значит, новости с Телеграма, что произошла огромная утечка информации из Билайна. 8 миллионов личных данных, включая данные топ-менеджера, который успел опровергнуть эту самую утечку. То же самое, что было со Сбербанком, когда говорили, что 60 миллионов данных утекло на 60 миллионов человек. Потом выяснилось, что всего таких карт, которые были утекли кредитных, было имитировано 18 миллионов штук. И, скорее всего, все-таки было 200 штук этих карт. В Сбербанке, в отличие от Билайна, так сказать, виновного нашли. Так сказать, эффективный менеджер классический, который решил продать личные данные. Но что я могу сказать? Не нужно испытывать страх по этому поводу. Это абсолютно контрпродуктивно, потому что все наши данные находятся везде. Мы, когда что-то покупаем, когда берем кредит, когда селимся в гостиницу, когда покупаем авиабилет или железнодорожный билет, мы везде оставляем личные данные, их легко можно украсть. Поэтому бояться воровства личных данных, на мой взгляд, если это не пароль от карты, не надо. Пауза будет короткой, до пятницы, не переключайтесь. Счастливо.
Пятигорск, 88,8.
Самара, 98,3.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91,0.
Красноярск, 107,1.
Благовещенск, 100,6.
Санкт-Петербург, 92,0.
Москва, 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.